Насколько проблема буллинга и кибербуллинга актуальна в Абхазии? Как на такие случаи реагируют школы? Что необходимо сделать, чтобы улучшить ситуацию? Об этом в Сухуми сегодня говорили участники круглого стола, организованным детским фондом самопровозглашенной республики. Одна из них, психолог Анна Торгашова, в интервью Анаит Гагарян ответила на эти другие вопросы.
Аня, расскажите, насколько в Абхазии актуальна проблема буллинга и кибербуллинга?
Данная проблема была актуальна во все времена, и, к сожалению, не обошлось и без Абхазии. У нас тоже есть такая проблема, и мы стали наблюдать ее до того, как заработал проект по буллингу. В организацию детского фонда стали обращаться родители, подростки с разрешением родителей, у которых в ходе консультирования выявлялись проблемы в разном плане, и даже физиологического плана были проблемы, и были проблемы суицидальные, и просто поверхностные, эмоциональные какие-то, которые тем или иным способом вообще относились к самой проблеме буллинга. И вот тогда на фоне общих таких подсчетов мы пришли к выводу, что нужно более углубленно изучить этот вопрос и в новом проекте работать непосредственно с этой проблемой. Когда проект стартовал, то количество обращений именно по данной проблеме, оно увеличилось, потому что как бы специфика уже была особенность и распространялась там, между школами, между подростками, между родителями, и обращений было значительно больше. Но конкретная статистика как таковая не велась, не ведется. И единственное, что можно сказать, что, учитывая наше небольшое государство, в частности Сухум, хотя приезжали дети из Чимчирского района, из Гудаутского района, приезжали с Гагры, но тем не менее, конечно, цифры высоки. Когда говорят о буллинге, многие думают, что вот это должно быть что-то такое прям острое, какое-то физическое насилие, еще и снимающееся это на телефон или на какие-то камеры, но на самом деле такое тоже имело место быть, но не это первично. То есть на первый план выходит буллинг психологический, который значение имеет не менее весомое, нежели чем физический буллинг, совершенный с детьми в школе или внутри школьного коллектива.
Сколько таких случаев конкретно к вам, когда обращались в фонд?
К статистике у нас немного другой человек занимался, поэтому количество точно я назвать не могу. Единственное, что в среднем, если прикинуть, я думаю, каждое третье обращение объективно выходила в той или иной степени в проблему травли ребенка либо внутри школьного коллектива, либо педагога.
Какая в основном возрастная категория, вот те, кто к вам обращаются?
На первое место все-таки выходит подростковый период, такое становление идет личности. Именно в этом возрасте как раз-таки и более эмоционально воспринимаются те или иные проблемы в школе, в семье или еще где-то. Поэтому все-таки это подростковый возраст, но начальная школа тоже у нас были случаи, когда вот обращались родители, приводили деток, совершенно, кстати, по другой проблеме, не по проблеме буллинга. Родители многие вообще не знают, что это такое и вообще, что происходит с ребенком. А запросы были другого характера, что ребенок отказывается ходить в школу, не хочет ходить в школу, каждое утро он заболевает, в кавычках. Тогда мы начинали уже работать с этим ребенком. И не всегда, кстати, первая мысль была, что это буллинг. Но потом в процессе работы выяснялось, что все-таки нездоровая обстановка в классе, какие-то моменты недочеты педагога в каком-то смысле. В итоге дети разные, и, естественно, эмоциональный фон и состояние разное. Поэтому кто-то, может быть, спокойно отреагирует на какие-то казусы внутри класса, а кто-то реагирует очень болезненно и потом вот вызывает протест в виде нежелания вообще посещать школьное учреждение и утром подниматься и идти в свой класс.
Как вообще школа реагирует на эти проблемы?
Так было тоже всегда, что, я думаю, в интересах любой школы, если происходят внутри какие-то вот моменты, то желание любой школы, администрации школы сделать так, чтобы это не вышло за рамки этого учреждения. И по большей части мы именно с подобным подходом сталкивались. Редко, когда привлекались психологи со стороны или дополнительные какие-то люди, которые могли бы в той или иной степени разобраться в этой проблеме, а старались решать эти проблемы внутри коллектива. И так как в этой проблеме опыта не всегда достаточно, потому что специфическая особенность такая, то, естественно, иногда просто игнорировали. Иногда это все заканчивалось какими-то разъяснительными разговорами с одноклассниками или с учителями, и на этом дело заканчивалось, но при этом проблема-то не разрешалась, она оставалась. Но некоторые школы, вот, например, один из районов Абхазии очень нас порадовал, когда мы ездили на тренинги, а у них в школе создана специальная координационная группа, которая включает в себя учителей, родителей и школьников. И это очень эффективно, когда в совокупности три разных направления, возрастные и, получается, статусные направления, они решают, решают какие-то проблемы сообща. Это очень эффективно, и это очень порадовало нас.
На ваш взгляд, что необходимо сделать, чтобы улучшить ситуацию с буллингом в школах?
В данном случае только информирование. Если есть какая-то проблема, то ее не нужно замалчивать, о ней нужно говорить для того, чтобы она стала доступной информационно для всех. Потому что когда мы пытаемся ее скрыть, то ничего из этого не получается, огонь еще больше разгорается. Поэтому самое главное, это, конечно, информирование, проведение бесед со школьниками. Это не значит, что нужно им каждую неделю рассказывать о проблеме буллинга. Отнюдь нет. Есть классные часы, есть школьные психологи, которые могут как-то выявить, во-первых, этот процесс, если он есть, а во-вторых, просто поработать и сгладить его, чтобы не доходило до каких-то крайностей среди школьников.
Расскажите о своей работе, может быть, какой-то конкретный случай, когда вам удалось помочь разрешить конфликтную ситуацию.
Я могу рассказать такой случай, не один, к большому сожалению. Вот один из разрешенных проблем было, когда девочку в одной из школ сильно травили, хронически, причем длительно травили, одноклассники. И в данном случае еще принимала участие дочка одной из преподавательниц, это усугубляло проблему. А девочка была с определенными особенностями, она не могла защитить себя, не могла дать ответ. И поэтому дошло до того, что этот ребенок начал принимать какие-то препараты, чтобы просто не ходить утром в школу. И когда это все вскрылось, не причина сама вскрылась, а именно то, что происходит такое с ребенком, мама ее привела ко мне в детский фонд. С чего мы прежде всего начинаем? Конечно, мы выясняем причину. Во-первых, эмоциональный фон мы уравновешиваем. Ребенок должен ощущать, что с психологом он находится в безопасности. И когда происходит контакт уже, то есть когда подросток или ребенок доверяет психологу, вот тогда начинается первый этап работы. И мы уже ищем причину, откуда такое, где зарыто, как говорится, зерно и откуда растут ноги этой проблемы. А потом уже начинается работа именно с внутренней личностью ребенка. Естественно, когда такое происходит, 99% случаев это заниженная самооценка. То есть когда дети не могут защитить себя и дать отпор, они беззащитны. Мы работаем с самооценкой, мы работаем вообще с управлением, взаимодействием. То есть как ребенок должен правильно взаимодействовать в коллективе. Мы учимся говорить «нет», потому что многие дети не могут в силу своих особенностей характера сказать «нет». Это очень важно. И, конечно, учимся безопасности, кибербезопасности в том числе. Что нужно сделать, чтобы, в общем, защитить себя и чтобы в дальнейшем таких ситуаций не случалось. Превенцией занимаемся с ребенком.
В этом конкретном случае с этой девочкой вам удалось как-то ей помочь?
Пришлось все-таки подключать администрацию школы. Мы беседовали, созывался совет и педагогов, и завуча, директора школы. И после донесения информации, то есть они не располагали информации, что есть такая проблема, причем длительно протекающая, вопрос был урегулирован, то есть достаточно было разговора администрации, разговора педагогов, и сейчас все нормально, она ходит в школу. Конечно, осадок в любом случае остался, но при этом обстановка значительно изменилась. Когда в такой ситуации буллер в данном случае чувствует, что он понесет за свои действия какие-либо, получается, наказания, то тогда совершенно меняется отношение. То есть он уже может чувствовать ответственность, но опять-таки не всегда. Все зависит от случая.
Вы говорили о том, что к вам стали чаще обращаться. А какова причина вообще вот этой проблемы буллинга? Почему вот эта травля бывает? Это во все времена было, то есть мы тоже учились, но сейчас в чем проблема?
Действительно, травля это была во все времена. Ничего не поменялось от поколения 20-летней давности, за исключением того, что усугубилось наличием интернета, наличием телефонов. Это еще, конечно, более усугубило, потому что сейчас все можно снять, в соцсеть выпустить, и, соответственно, об этом будут знать не только коллектив внутренней школы, класса, а пойдет уже за рамки школы. И в этом большая проблема. А в чем причина? Причин на самом деле много. Если мы про буллера конкретно говорим, то это зависит от внутреннего его воспитательного момента, от его эмоционального состояния. Обычно это ведь тоже делают неуверенные в себе дети, потому что таким способом они просто самоутверждаются за счет других. И это не герои нашего времени, это дети, которым тоже нужна поддержка и опора, и помощь. Поэтому причин на самом деле много, но одна из них это какие-то неправильные модели воспитания ребенка, либо какие-то травмы, которые происходили у него. И вот та же самая заниженная самооценка, самоутверждение. Иногда это может быть просто реванш какой-то, месть.
Ведете ли вы работу еще такую просветительскую с родителями?
Акцент, конечно, ставится прежде всего на детях и подростках. Естественно, мы работаем и с родителями. И в данном случае я хочу сказать, что если ребенок либо подвергается буллингу, либо сам является буллером, то, честно говоря, проблемы лежат именно в родителях. То есть где-то что-то недосмотрели, нет взаимодействия, нет взаимопонимания между родителем и между ребенком. То есть нарушен пазл такой, вот склад складывающейся в детских родительских отношениях, поэтому мы видим те или иные отклонения от поведения. И если мы говорим об жертвах, хотя это слово я не люблю, но мы их называем, да, жертвами буллинга, то здесь каждый ребенок должен знать, что он может подойти к своему родителю и рассказать о том, что у него есть какая-то проблема, неважно какая. А если этого не происходит, значит, нет этих отношений, и ребенок не чувствует себя в безопасности со своими родителями. Поэтому очень важно с детьми разговаривать, спрашивать, как у них прошел день школьный, говорить о том, что они дороги и значимы, и уделять, естественно, больше внимания и времени воспитанию своего ребенка и общению с ним.
Это была Анаит Гагарян, которая беседовала о круглом столе, прошедшем в Сухуми, посвященном теме детского буллинга.